страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. Наша новая встреча. Мы с вами снова в прямом эфире. И наша сегодняшняя команда – это Ольга Каракчиева, Александр Анисимов и Олег Шевкун. Ольга, Александр сегодня за кадром, я сегодня в кадре, но работаем мы и ведем мы эту программу в любом случае всей командой. И важно, чтобы все члены команды были вам, друзья, известны. Я также напомню, что Алена Вальц сейчас пока еще в отпуске. Я думаю, что через неделю она будет с нами, и мы увидимся уже здесь в прямом эфире вот нашей такой более привычной командой. Тут меня тоже лично спрашивали, а где Алена? Я же говорил, где Алена, она в отпуске. Вот. Но независимо от этого, мы с вами читаем Священное Писание, мы с вами читаем Слово Божие, мы читаем за 5 лет Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Вот, и мы с вами сегодня продолжаем читать книгу «Левит». И я напомню, что мы на протяжении целой недели выкладываем предзаписанные передачи по программе, по тексту Священного Писания. Мы выкладываем их в наших социальных сетях. Это группы в наших основных и излюбленных социальных сетях. Вы можете их легко найти, эти сообщества, по нашей аватарке ПСБ. И сообщества как раз и называются «По страницам Библии». Вот. И каждую пятницу в 11 часов по Москве мы с вами собираемся здесь в прямом эфире для того, чтобы обсудить прочитанное, для того, чтобы поотвечать на вопросы, для того, чтобы просто побеседовать о том, что важно в Божьем Слове. Я вернусь к вопросу, который звучал в прошлый раз. Я его отложил, ну, как-то просто не было времени для того, чтобы об этом комментировать, об этом сказать. Я все-таки хочу к этому вернуться. Я понимаю, что у нас сегодня много материала из книги «Левит», но тут такая общая история, мимо которой пройти нельзя. Вопрос звучал так. А зачем вы читаете Библию? В чем цель вашего чтения, вашего изучения Библии? И вроде бы все же очень просто. Вроде бы тут вопроса даже не должно быть. В чем цель? Но действительно, и потом, кстати, Ольга мне написала о том, что вопрос-то важный, вопрос существенный. Я об этом задумался. Спасибо большое за то, что обратили на это мое внимание. Потому что для многих христиан ответ на вопрос «зачем?» ну, не столь очевиден. Даже если речь идет, например, о вопросе «зачем я в церковь хожу?» Ну, в чем смысл того, что я хожу в церковь? Или в чем смысл того, что я читаю, изучаю Библию, Божие Слово. Зачем я это делаю? Есть и другие аспекты этого вопроса. Зачем вы молитесь, например? Но тут немножко отдельная история, я сейчас в нее уходить не буду. А вот зачем вы изучаете Библию? Зачем вы читаете Библию? И кто-то, наверное, об этом просто не задумывается. Кто-то может сказать, ну, просто вот так положено. Это, кстати, худший ответ, который только можно, ну, по крайней мере, который я могу себе представить. Так христианину положено. Христианину положено читать Библию. Хорошо, а что, если завтра кто-нибудь скажет, что христианину это не положено? Или зачем же так сразу, да? А что если завтра кто-нибудь скажет, что христианину это не обязательно? Вот есть современные христиане, они Библию уже не читают. Вот. Или, как у меня был знакомый преподаватель, между прочим, я как-то про него рассказывал в эфире. У него, кстати, довольно печально кончилось его, ну, по крайней мере, часть его служения. Вот. Но он говорил, а я Библию уже не беру, я Библию уже не читаю. И его спрашивают, а почему не читаете? Он говорит, а потому что я выучил ее наизусть. Но оказалось, что он лукавил. Даже если он выучил Библию наизусть, то на его жизни это никак не отразилось. Так вот вопрос, зачем? Еще один ответ, возможный ответ на этот вопрос, зачем я читаю Библию? Человек говорит, мне интересно. Вот это лучше. Это ответ намного лучше. Мне интересно. Но тут есть тоже встречный вопрос. А что, если вам перестанет быть интересно? Вот вам перестало быть интересно. И вы что, перестанете читать Библию? А почему вы женитесь? Ну, потому что я эту девушку люблю. Почему вы ходите замуж? Я эту мужчину люблю. А если разлюбите? Да не может быть! Да невозможно такого! Слышали, да, знакомая история? Вот. Значит, конечно, мы женимся или выходим замуж во многом, потому что любим, но эта любовь дана Богом. Это не первопричина, это уже некое последствие. Так же и здесь. Мы читаем Библию, конечно, и потому, что нам интересно тоже. Но давайте откровенно. Мы сейчас читаем с вами вместе вот в наших ежедневных программах книгу «Левит», которая далеко не всегда бывает столь интересной. Мы читаем книгу «Левит», которая порой бывает даже сложной, даже скучной. И вы мне писали тоже в личных сообщениях, что она бывает скучной. Но зачем я читаю Библию? И рядом с вопросом «зачем» есть еще и вопрос «почему?». Зачем я читаю Библию или почему я ее читаю? В одной из первых программ мы говорили о том, что Библия есть Божие Слово. Библия богодухновенна и полезна. Это начинается как раз с вопроса о том, откуда Библия, откуда Божие Слово. Я читаю Библию... Сейчас, послушайте, поймите, пожалуйста, правильно. Я понимаю, что сейчас библиофилы такие, в смысле любители Библии, на меня могут ополчиться. Но я читаю Библию прежде всего не потому, что мне просто интересна эта книга. Хотя да, она мне интересна. Но я читаю Библию потому, что люблю ее автора. Понимаете, в чем разница? Почему вот эта перспектива, эта точка зрения на чтение Библии, этот взгляд на чтение Библии? И я люблю ее автора. И для того, чтобы познавать ее автора, вот для чего, вот зачем я читаю Библию? Почему он лучше? Почему он работает? Почему он помогает нам по-настоящему реально расти? Вот смотрите, если я просто читаю Библию, потому что мне Библия интересна, то в какой-то момент Библия может временно, надеюсь, перестать быть мне интересна. Я что? Я перестаю ее читать. Если же я читаю Библию, потому что я люблю ее автора, тогда будет другая история. Я скажу: Господи, вот я дошел туда книги Левит, и я перестаю понимать, и мне даже перестает быть интересно. Господи, я в молитве тебе говорю, мне вот сейчас вот про прокаженных читать неинтересно, может быть, да? Или про излияние крови, про истечение крови. А я потом, кстати, вспоминаю про женщину, которой 12 лет было излияние, истечение крови, и она пришла, она попросила помощи у Иисуса. Но, честно говоря, какие-то из этих вещей мне читать неинтересно и порою даже противно. А мы с вами еще дойдем до военных событий, описанных в книге, например, в книге Иисуса Навина. А мы с вами еще дойдем до событий в книгах царств. И далеко не все там приятно читается. А мы с вами еще будем читать малых пророков. И там уже совсем не розы. Понимаете? И вот если я просто основываюсь на том, что мне интересно читать Библию, то это основание будет непрочным. Когда мы с вами читаем Библию сами, когда мы ведем в чтении Библии других людей, важно делать акцент несколько иначе. Я читаю Библию, потому что люблю ее автора. Люблю того, кто эту книгу написал. Люблю моего Творца. Люблю Господа. Я хочу познавать Господа. Я хочу приближаться к Нему. Я хочу быть послушным Ему. И вот тогда, если возникает ситуация, что я что-то не понимаю, я могу сказать: Господи, Ты эту книгу написал, Ты мне и объясни. Духом Своим Святым Ты мне эту книгу и объясни. Я вспоминаю школьную такую иллюстрацию из школьной жизни. Ну, может быть, она не совсем уместна. Но она... Ну, это как любая аналогия. Да, у аналогии есть всегда две стороны. Да, она может быть... Она может объяснять ситуацию, но если ее слишком растянуть, то она, конечно, будет искажена. В данном случае история вот какая. А это моя одноклассница, которая... Ну, короче, она была влюблена в преподавателя по одному из предметов, в предметника. Вот. И она говорит, честно, мне этот предмет порою совершенно не интересен. Но ему он интересен. И я хочу этот предмет учить. Впоследствии это, ну, это юношеская, подростковая, даже, скажем так, влюбленность прошла. Знания, понимания по предмету остались. Но вот этот подход замечателен. Мне, может быть, не интересен сам предмет, но мне интересен этот человек. Теперь смотрите, если аккуратно, только очень аккуратно эту аналогию перенести. Мы, если мы действительно любим Господа, если мы действительно любим того, кто Бога Отца, который Сына Своего Иисуса Христа послал за нас, то мы с вами, читая Священное Писание, понимаем, это Его Слово. Если что-то нам непонятно, то мы можем обращаться к Нему. Если что-то нам неинтересно, то мы можем обращаться к Нему. И Он, Господь, который нас любит, нам это объяснит. А теперь дальше. Зачем? Да, почему мы уже сказали? Потому что это Слово Божие. А теперь зачем мы читаем Библию? А это для того, чтобы меняться. Это для того, чтобы Бог нас мог менять. Для того, чтобы Он нас мог формировать. И мне кажется, что в современной христианской культуре, ну, по крайней мере, в русскоязычной современной христианской культуре, значение Библии как инструмента Божьего, с помощью которого Он нас меняет, это значение как-то совершенно недооценивается. Что я имею в виду? Часто можно услышать о том, что вот нас лепят, не нравится мне в данном контексте это слово, лепят обстоятельства. Вот Бог нас может лепить, да, нормально, но обстоятельства, ну, короче, ну, все равно так говорят. Или да, нас меняют или нас лепят страдания. Об этом говорит, например, апостол Петр. Это очевидная вещь. Да, Бог меняет нас через страдания. Но опять, не страдания нас меняют, не обстоятельства нас меняют, и даже не опыт нас меняет, а Бог нас меняет через все вот эти вот инструменты. Дальше. Но есть инструмент, который Бог использует для того, чтобы нас менять, и вот этот инструмент – Божие Слово. Я хочу меняться, я хочу, чтобы в моей жизни что-то происходило. Я хочу, чтобы Бог в моей жизни работал, Бог в моей жизни действовал. И вот когда-то, это было уже много лет назад, замечательный наставник, старший брат во Христе, наставник во Христе, мне сказал вещь, которую я запомнил на всю жизнь. Она со мной до сих пор, и я хочу ее передавать. Читайте Библию, вникайте в нее, постигайте ее, постигайте Божие Слово. Вы скажете, да я уже это все читал, я уже все это слышал. Может быть, ты все это уже читал. Но тех изменений, которые Бог хочет в тебе произвести, сделать, пока еще не произошло. Это еще в пути. Вот поэтому мы читаем Библию. Бог работает, Бог действует в нас. Нас приветствует здесь Рима Ляпина. Спасибо вам большое, Рима, и за сообщеньку, и за эмодзи, которые вы присылаете здесь. Ольга пишет, у меня всегда по-разному. Через Библию приближаюсь ко Христу, и еще больше открывается любовь, укрепляется с Ним отношения. Иногда страх... Иногда читаю просто потому, что привычка. Но понимаю, что это всегда труд. Вот это всегда труд – важная история. Да, кстати, Ольга продолжает. И легко, и трудно любить, когда видишь человека. А когда не видишь, это всегда работа. Да, чтение Библии, конечно, это труд. Несомненно. Страшно? Да кто же говорил, что не будет страшно? Кто ж нам обещал, что не будет страшно? Страшно впасть в руки живого Бога. Мы с вами это помним, да? Страх Божий это, конечно, почтение, трепет. Это не только почтение. А я уже сказал слово «трепет». А в трепете мы все-таки трепещем, мы содрогаемся. Это страх Божий. Пишет нам, нету у меня, Евгений, нету у меня такой жажды читать. Да, вот это, к сожалению, это проблема многих сегодня. И это как раз та ситуация, когда общение, совместная деятельность, совместное чтение Библии нас может в этом мотивировать, нас может к этому побудить. Я не вижу здесь, ну, скажем так, уточнений. Признаюсь вам, Евгений, что у меня тоже бывают моменты в жизни, когда у меня нет жажды читать Божье Слово. Такие моменты у меня бывают. Наверное, одна из тонкостей, одна из важных таких вещей заключается в следующем. А это состояние временное, то есть, ну, грубо говоря, я сейчас прохожу через такое время, когда у меня нет желания читать Божье Слово. Но я знаю, что это приходит и уходит. Вот. Или это более постоянное состояние. То есть у меня всегда так. У меня годами так. Если у человека годами так, это означает, что... Или там месяцами так. Это означает, нужна помощь, духовная помощь, серьезная помощь. И молитва, и, возможно, наставничество. Я понимаю, что не всегда его легко получить, его не всегда легко найти. Но... Ну, короче говоря, это как с кашлем, да? Если человек кашляет там одну неделю, две недели, это одна история. Если он кашляет месяцами или годами, другая история. В духовной жизни примерно так же. Так вот, читая книгу Левит, мы с вами видим, и мы уже указывали на это, мы с вами видим прообраз Иисуса Христа в книге Левит. Мы читали в 11 и 12 главах о том, как Бог дает диету или правила питания израильтянам. Он говорит, что есть, а что не есть. Он говорит, что чистое, а что нечистое. Это разграничение на чистое и нечистое, оно важно. Потому что это указывает на... Если есть тот, кто определяет стандарты чистоты, нечистоты, тогда эти стандарты, очевидно, будут определяться и касаться не только пищи. Они будут определяться и жизни. Они будут определяться и поведения. Они будут определяться им, они будут касаться и мыслей, будут определять наши мысли. Если пища делится на чистое и нечистое, то и все остальное, очевидно, тоже. Потом Иисус скажет, что исходит нечистота на самом деле из сердца человека. Это проблема сердца. Это развращенное сердце. И это развращенное сердце нуждается в том, чтобы его исцелить, нуждается в том, чтобы его возродить. И возродить его может только сам Христос. А вот дальше, если 11 и 12 главы – это вопрос чистоты и нечистоты в пище, в питании, то 13 и 14 главы – это вопрос физического проявления чистоты и нечистоты. Это вопрос о проказе. Я сразу отвечу на вопрос, который мне был задан лично, задала его наша слушательница. И она говорит о том, что, скажите, пожалуйста, а вот то, что называется здесь проказой в Ветхом Завете, это соответствует современному медицинскому определению проказа, проказа. То есть можно ли сказать, что вот это вот та самая болезнь, которую сегодня наши врачи именуют, ну, в просторечии проказой, а в медицине у нее есть и другое латинское название. Ответ – нет. Конечно, в Священном Писании слово «проказа» использовалось в гораздо более широком смысле. Более того, сам библейский текст нам на это указывает. 13 глава, начинается разговор о проказе, и Господь говорит, когда у кого появился на коже тела его опухоль, или лишай, или пятно, или на коже тела его сделается как бы язва проказы, обратите, пожалуйста, внимание на слово, я, готовясь к этому эфиру, проверил. Да, там в оригинале то же самое, как будто. Или то, что кажется язвой проказы, то должно привести его к Аарону, священнику, или к одному из сынов его священников. Священник осмотрит язву на коже тела, И если дальше даются критерии совершенно конкретно, если волосы на коже тела, на язве изменились в белые, и язва оказывается углубленную в кожу тела его, то это язва проказы, уже реально проказы. И я думаю, что и здесь тоже все-таки это не современный медицинский термин, а это, скажем так, объединение нескольких болезней, которые вот здесь важно, которые сегодня в современном языке, в современном понимании важно различать. А тогда они воспринимались вместе. Священник, осмотрев его, объявит его нечистым. Или другой вариант, может быть такой вариант, когда он не объявит его нечистым сразу, он даст ему какое-то время, 7 дней, 5 стих дальше. В 7-й день священник осмотрит его, и если язва остается в своем виде и не распространяется язва по коже, то священник должен заключить его на другие 7 дней. Это еще один шанс, это еще одна возможность. Кстати, это такая библейская аналогия или библейское, скажем так, библейское начало карантинов. Дальше, в 7-й день, опять священник осмотрит его. И если язва менее приметна и не распространилась язва по коже, то священник должен объявить его чистым. Это лишаи, и пусть он омоет одежды свои и будет чист. Если же лишаи станут распространяться по коже, после того, как он являлся к священнику для очищения, то он вторично должен явиться к священнику. Опять-таки, наблюдение, время. Да, это будет важно для вот, мониторинга, скажем так, для наблюдения за болезнью. Но мы сейчас ведь перепросим мостик. Потому что потом в Священном Писании появится понятие проказы греха. Священник, увидев, что лишаи распространяются по коже, объявит его нечистым. Это проказа. И дальше говорится о том, что с прокаженными должно происходить. Итак, потом, как мы с вами уже отметили, будет вот эта аналогия между проказой и грехом. Давайте четко разделять эти вещи. Есть греховное состояние человека. То есть мы уже родились в греховном состоянии. Во грехе родила меня мать моя. Это то, что меня связывает с Адамом. Это то, как я родился и согрешил когда-то, между прочим, в Адаме. Это моя сопричастность Адаму. Это мое греховное состояние. Это 100%. Да, это к каждому человеку относится. И каждый человек нуждается в очищении от этого. На самом деле, даже не в очищении, а в возрождении. Рождении свыше. Рождение в Иисусе Христе. Но дальше вот эта аналогия между проказой и грехом. Грех в жизни человека зачастую, вот проявление конкретное, проявление греха, зачастую начинаются, в общем, с безобидных вещей. И нам с вами, когда мы задумываемся о своей жизни, или если мы матери, отцы, о жизни наших близких людей, или если мы служители, то о жизни тех людей, кого Господь нам доверил в поместной церкви. Когда мы с вами обо всем этом задумываемся, нам с вами тоже важно понимать, как зачастую обычные, простые, неприметные вроде бы вещи могут перерастать в грех. Давно уже в христианской церкви на это обратили внимание, что даже вещи, которые Господь дал нам, и которые могут быть благословением, могут также преобразовываться, могут также становиться греховными. Ну, например, есть обычное, нормальное желание питаться, я имею в виду физическую пищу, да, и ну, каждому из нас нужно есть. Вот просто мы иначе не выживем. А есть обжорство. Обжорство – это уже грех. Желание питаться, желание есть – это физиологическое нормальное желание. Наслаждение вкусной едой, вкусной пищей. Ну, как же израильтяне наслаждались плодами земли и благодарили за это Господа. Эти же плоды не были кислыми или безвкусными каким-то. Они, конечно, были вкусными. Но вот от этого один шаг до греха. Или еще одна история. Это общение между мужчиной и женщиной. Бог благословил физическое общение. Бог благословил физическую близость. Теперь внимание. Между мужем и женой. Понятно, да? Желание физической близости. Это нормальное желание. Но желание физической близости между мужем и женой. Видите, какая штука? Даже гнев. Это сложная ситуация, сложная история. И мы еще будем говорить в нашем цикле по страницам Библии об этом. У Бога всякий его гнев праведен. Значит, Божий гнев, он всегда праведен. Никакого другого гнева, этой самой праведности. Плотский же грех, плотский же гнев, человеческий гнев не творит правды Божией. Если я просто гневаюсь по плоти, это Божья правда не творит. Но при этом бывают ситуации, на которые я смотрю, ну, допустим, это ситуация убийства, это ситуация насилия, это ситуации воровства, ситуации разбоя. Я знаю Божие Слово, гневаюсь на эти ситуации. Я не могу быть спокойным по этому поводу. И это нормально. Я вижу, как грех разъедает человека. Я вижу, как грех разъедает людей, как он разъедает целые семьи, страны, народы. И мне не по себе. Так вот, 13 глава, вот эта вот история. Мы читаем с вами, как посмотреть на на вот эту опухоль или на припухлость, или на покраснение, на то, что кажется проказы. Совершенно медицинская история, правда? Да, для того времени, конечно. Хотя сегодня врачи, в общем, и врачи-эпидемиологи со многими этими принципами тоже согласятся. Да? Вот. Но история-то это больше. Это история еще и о наблюдении за своей собственной жизнью, за своим собственным сердцем, за тем, что во мне происходит. Желание исполнить Божию волю, желание чего-то достичь. Замечательное желание, отличное желание, правда ведь? Пока это именно исполнение Божьей воли, пока не начинается ситуация, когда, Господи, ты подвинься, я сейчас тут пару делишек проверну, а потом посмотрим. Вот тогда это уже грех. Вот тогда это уже совершенно конкретное выступление против Бога. Теперь смотрите, что дальше. 9 стих. Если будет на ком язва проказы, то должно привести его к священнику. Священник осмотрит, и если опухоль на коже бела, и волос изменился в белый, и на опухоли живое мясо, то это застарелая проказа на коже тела его. Так же, как, кстати, есть и понятие застарелого греха. Это то, в чем человек постоянно присутствует, то, в чем человек, скажем так, практикуется, застарелый грех. Каждый пастор знает, насколько сложно бывает разговаривать с людьми, у которых этот грех застарелый. Да? Человек уже перестает понимать, он перестает соображать, что это грех. Это как у алкоголика спрашивают, как жизнь? Он говорит, нормально. Дорогой, оно давно уже ненормально. Оно уже у тебя разваливается давно. У тебя там дети страдают, у тебя жена ушла, у тебя в доме не пойми что, уж не говоря о том, что в твоем сердце. А ты говоришь, нормально. Вот это застарелый грех. А теперь смотрите, что происходит. Прокаженный приходит к священнику. Священник его заключает, то есть он его отделяет от общества для того, чтобы этот грех не распространялся. А Дальше мы читаем, когда проказа развивается на коже, покрывает всю кожу. Увидит священник, что проказа покрыла все тело его. То он объявит больного чистым, потому что все превратилось в белое. Он чист. Когда же окажется на нем живое мясо, то он не чист. Священник увидит живое мясо, объявит его нечистым. Живое мясо нечисто – это проказа. Значит, тут очень, опять, сложная история. И бывают моменты, когда человек настолько упорствует в грехе. Опять мы развиваем эту аналогию между проказой и грехом. Бывают такие моменты, когда человек, когда Бог не может спасти этого человека. Знаете почему? Не потому, что Бог слаб, а потому, что человек не готов обратиться к Господу. Он не готов прийти к Богу. Но при этом есть вариант исцеления. И другое прочтение, другой взгляд здесь. Язва обратилась в белое. Иными словами, произошло исцеление. Если произошло исцеление грешного человека, мы знаем, что проказа греха исцеляется только одним образом. В Иисусе Христе. Так вот, в Иисусе Христе мы чисты. Еще раз. В Иисусе Христе мы чисты. Иисус объявляет нас чистым, чистыми. И здесь можно вспомнить очень важную вещь, как раз новозаветный принцип. Смотрите, тут ведь прокаженные приходят к священнику, чтобы тот констатировал, но он только констатирует, священник только констатирует состояние. Священник только показывает, только говорит, да, вот это так, или это по-другому. Он смотрит и констатирует. Священник не касается прокаженного, потому что проказа передастся ему, священнику. Еще раз, прокаженный приходит к священнику, священник только констатирует, и священник касается. Теперь, когда Сын Божий пришел на землю, Сын Божий пришел к прокаженным, к нам, ко всем, к страдающим грехом. И, кстати, к прокаженным физически тоже. Вот идет Христос, идет прокаженный. Христос идет своим путем, но на его пути есть прокаженный. Он не стыдится, он не боится этих прокаженных. Он приходит к нам. Это не ветхозаветная история. Прокаженный приходит к священнику. А это новозаветная история. Первосвященник будущих благ, сам Иисус Христос, приходит к прокаженному человеку, приходит в прокаженный мир. А вот этот принцип, опять-таки, он ведь работает и для церкви. Смотрите, в Ветхом Завете была израильцентричность. То есть для того, чтобы выстроить отношения с Богом, люди должны были прийти в Израиль. Они должны были прийти в центр того, в то место, где Бог выстраивает отношения с ними. Люди приходят в Израиль, присоединяются к израильскому народу. К центру, к Иерусалиму. Ну, пока еще мы читаем с вами Левит, пока Иерусалима еще нет, но дальше будет именно к центру. В Новом же Завете ученики призваны идти в этот мир, идти и нести Евангелие. И вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, Иудее, Самарии, и даже до края света, или до края земли. Деяния апостолов 1.8. Значит, вот в Ветхом Завете прокаженный приходит к священнику. В Новом Завете, в новозаветные времена, первосвященник будущих благ, Иисус Христос, Сын Божий, приходит к людям, приходит прокаженным, приходит к нам с вами. И мы, люди, идем дальше для того, чтобы нести Божие Слово. Видите, как все меняется. Дальше. В Ветхом Завете священник только констатирует факт. Или исцелился, или не исцелился. Он смотрит несколько раз. Если исцелился, хорошо. Если не исцелился, ну, тогда и там одежда уничтожается, и этот прокаженный должен будет жить отдельно, он должен будет носить вот этот колокольчик и кричать «нечист, нечист». Да, но священник может только констатировать, он может только сказать, вот ситуация вот такая, и мы действуем по этой ситуации. В Новом же Завете Христос тоже говорит. Но он не просто говорит «чист» или «нечист». Он говорит «очистись». Слышите разницу, да? Мы с вами читали Евангелие от Матфея, от Марка. Скоро будем читать Евангелие от Луки. «Если хочешь, можешь меня очистить». Иисус отвечает «хочу, очистись». В послании к евреям мы будем говорить о том, автор говорит, а мы будем читать, о том, чем Христос выше и лучше первосвященника. Вот этим тоже первосвященник констатирует, Иисус творит. Он это совершает. И дальше. Он не просто говорит «очистись». Он касается прокаженного. Он не боится коснуться. Обычно через прикосновение передается болезнь. Ну, если просто взять, да, то, как устроен греховный мир, то, как работает греховный мир. Через прикосновение передается вот эта болезнь. В Иисусе Христе же через прикосновение передается исцеление. То есть Он, Христос, касается, и Его исцеление переходит на прокаженного. Не проказа на Иисуса. Хотя здесь надо остановиться. И надо вспомнить пророка Исаию, 53 глава. Иисус взял на Себя наши грехи. Иисус взял на Себя на кресте наши болезни. Мне неоднократно доводилось слушать проповеди, да и когда-то по неопытности, по молодости. И говорил такие проповеди, и обращал внимание на то, что говорю, смотрите, обычно болезнь переходит через прикосновение. В случае Иисуса через прикосновение переходит исцеление, но не болезнь. Красиво, правда? Но вопрос. А куда делась болезнь? Вот Христос приходит в этот мир, в мир греховный, в мир грешных людей, в мир прокаженных и физически, и духовно. И Он с нами. А тем из нас, кто... А мы все с вами люди, которые прошли через пандемию коронавируса. Так вот, нам с вами актуален вопрос. А что, Иисус не заразился? То есть он пришел в мир, он проповедует, он благовествует. А с ним-то что? Ответ – нет. Он не заразился. Ну, потому что заразиться – это так, знаете, случайно. Так, ну, так получилось. Конечно, Иисус не заразился. Но Иисус добровольно взял эту проказу на себя. И такого ни один священник делать не мог. В 15 главе мы с вами читаем про Йом-Кипур, мы с вами читаем про судный день. Священник входит в святая святых раз в год. Он совершает, простите, пожалуйста, в 16 главе, конечно, 16, я ошибся. А вот он совершает великое дело. Он совершает жертву. Но он приносит не себя. То есть он входит, он грешен, он не может принести себя, потому что он грешен, а жертва должна быть чистой. Но он приносит чистую жертву. Мы с вами читали про двух козлов. Мы с вами читали о том, что один из них приносится в жертву, другой из них отпускается в пустыню. Вот козел отпущения. Иисус же взял на себя наш грех, но Он принес жертву себя, потому что Он был чист. Еще раз. Иисус приносит жертву себя, он имеет право принести в жертву себя, потому что он чист. Подождите, а я же только что сказал, что он взял грех. Да, но это наш грех. Великая штука. И это нарушает все законы нашего человеческого понимания. Это противоречит всем законам человеческого понимания. Потому что мы хотим говорить, мы пытаемся порою оправдаться, да, представить ситуацию. Нас в чем-то обвиняют. Мы говорим, а почему я должен страдать? А я не виноват. А я тут вообще ни при чем. Мы, люди, пытаемся снять с себя вину. Показать, доказать, что мы белые и пушистые. Теперь, насколько это противопоставляется тому, что сделал Иисус Христос? Христос говорит, я не виноват. Да, я не виноват, но я готов страдать. Я готов страдать за вас, потому что я люблю вас. Это не священник-наблюдатель, который описан в 13, 14, 15 главах. Это не священник-представитель, который описан в 16 главе, который за народ входит в святая святых, за народ приносит жертву. Нет. Это священник, ставший заместительной жертвой. Он не просто представляет кого-то и там двух козлов отпускает, да, одного отпускает, другого жертву приносит. Это священник, который отдает себя самого. Он не виноват. Он абсолютно не виноват, но он страдает за все виновное человечество. Чтобы каждый человек, желающий принять тот дар, который Иисус приобрел своей крестной смертью, чтобы каждый человек, желающий этот дар принять, имел возможность это сделать. Христос страдал за всех, чтобы определенные люди, готовые сказать ему «да», имели возможность принять плод его страданий, того, что он для нас приобрел. Иногда используют слово «купил». Ну, скажем так, если говорить с точки зрения юридической, да. Но все-таки в русском сознании, в русскоязычном сознании как-то оно... Ну, не совсем. Приобрел. Он приобрел для нас эту славу, он приобрел для нас это спасение, приобрел для нас все это Христом. Крестом. В сообщениях у нас тут Сима нас благодарит. Большое спасибо вам также. Андрей нас приветствует. Спасибо вам, Андрей. Очень приятно вас слышать. Вы уже не первый раз и даже не десятый, наверное, в нашем цикле по страницам Библии. Значит, не вышли из рабства, пишет нам Александр. Не стали свободными. А все по неверию своему. Да, это вот верую, помоги моему неверию. Смотрите, мы с вами дойдем скоро до послания к римлянам. А там 7 глава и следующая 8 глава. И в 7 главе апостол Павел восклицает: «Бедный человек, бедный я человек, кто избавит меня от этого тела греха?» Он понимает, что у него проблема, проблема большая и серьезная. «Бедный я человек». А решение в 8 главе. Он может выйти из-под власти греха силой Святого Духа, если он будет жить по Духу. Дух освобождает. Вы пишете, не стали свободными. Свобода, она откуда? Да, в новозаветном-то понимании. В новозаветной-то жизни она откуда? Она действие Святого Духа. Дух Святой, который живет в нас. Вот кто нас освобождает. Я вспоминаю тоже одного знакомого. Про него другой мой знакомый говорил. Говорит, слушай, этот парень, освободился из тюрьмы 10 лет назад, а у него все равно повадки заключенного. Он все равно ведет себя как заключенный. Он ведет себя как в тюрьме. И сам этот человек говорит, да, я до сих пор каких-то вещей опасаюсь, я их боюсь и так далее. Не освободились. И вы правы, Александр, это проблема очень многих из нас. Господь дает возможность, Господь освобождает, а мы об этом забываем. Мы не принимаем то, что Он нам дает. Нас приветствует также Юрий. Юрий, спасибо вам большое. Вот, я прочитаю из 16 главы, с 8 стиха. «И бросит Аарон об обоих козлах жребии. Один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения. И приведет Аарон козла, на которого вышел жребий для Господа, и принесет его в жертву за грех. А козла, на которого вышел жребий для отпущения, поставит живого пред Господом, чтобы совершить над ним очищение и отослать его в пустыню для отпущения, чтобы он понес на себе их беззаконие в землю непроходимую». В некоторых переводах, в некоторых текстах это есть, в некоторых этого нет. Короче говоря, чтобы он понес на себе их беззаконие. «И приведет Аарон тельца в жертву за грех за себя». То есть он сначала приносит жертву за себя. Это потому, что он грешен сам. «И очистит себя и дом свой, и заколет тельца в жертву за грех за себя, и возьмет горящих углей в полную кадильницу жертвенника, который пред лицом Господним, и благовонного мелкого истолченного курения, полные горсти, и внесет за завесу». Значит, прежде чем он входит за завесу, он приносит жертву за себя, то, что Христу не нужно было делать, потому что он безгрешен. Дальше. «И положит курение на огонь пред лицом Господним, и облако курения покроет крышку, которая над ковчегом откровения, дабы ему не умереть». Помните, что мы с вами говорили? Мы называли эту крышку крышкой умилостивления. Это милость Божия. Потому что по самому факту, по той причине, что первосвященник заходит за завесу, а он грешен, простите, но ведь он только что жертву приносил для себя. Да, но они сами понимают, что эта жертва временная. Она покрывает это временно. Важно, чтобы ему не умереть. И вот дальше, после всего этого, «и возьмет крови тельца, и покропит перстом своим на крышку спереди и пред крышкой, 7 раз покропит кровью с перста своего и заколет козла в жертву за грех, за народ». Вот теперь за народ. «И вынесет кровь его за завесу, и сделает с кровью его то же, что делал с кровью тельца, и покропит ею на крышку и пред крышкою, и очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их во всех грехах их». Помните, мы с вами говорили о тайных, о явных? В данном случае во всех. Так должен поступить он и со скинию собрания. Вот поскольку они грешны. И дальше описывается эта история. И про другого козла также описывается. Козла отпущения. А теперь смотрите. Это совершалось постоянно. Снова и снова. Иисус Христос совершил жертву раз и навсегда. Отдал свою кровь. После этого я смотрю на свою жизнь. И вдруг я вижу в жизни то, что кажется пятнышком. Что это? Маленькая проблемка или начало серьезного греха? И я прихожу ко Христу и говорю: «Господи, осмотри, исцели. Боже, мы молим Тебя, меняй нашу жизнь. Смотри наши сердца, то, что в них. Коснись меня, исцели меня, Боже. Во имя Твое мы молимся. Аминь».
По страницам Библии. Продолжение следует...